Всем привет! Вы слушаете последний выпуск первого слегка затянувшегося аж на 115 выпусков сезона подкаста «Что нового?», где мы вот уже год и 3 месяца говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». И вот финальная тема сезона у нас по-настоящему большая и важная. 3 года назад, 30 июля 2018 года, в Центральноафриканской республике были убиты 3 журналистов – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. ЦАР и Россия возбудили уголовные дела по факту убийств, однако результаты расследования ЦАР не опубликованы, как и российский СК молчит и продлевает сроки следствия. Официальная версия – убийство бандитами с целью ограбления. Доказательства, результаты следствия – нет, ничего этого нет. Зато есть 2 частных расследования – от Реофан, связанных со структурами Евгения Пригожина, и от центра досье Михаила Ходорковского. При этом пригожинцы утверждали, что они раскрыли дело и нашли организатора убийств, однако поймать его никак не выходит. Его скрывают спецслужбы. Нашему спецкору Ирине Гордиенко удалось его найти и взять интервью. Сегодня мы говорим с ней про это, а также про все, что сейчас известно про эти убийства. Ира, привет.
Привет.
Ир, давай напомним слушателям изначальные обстоятельства этой поездки. Зачем журналисты поехали в командировку, кто ее организовывал и как произошло убийство?
Они поехали в командировку от Центра управления расследованиями. Это было такое издание, которое занималось коррупционными и прочими расследованиями и которое спонсировал Михаил Ходорковский. Туда входили разные журналисты российские. Возглавлял его Андрей Коняхин, это бывший корреспондент «Коммерсанта». И это съемочная группа, где вот Кирилл Радченко был оператором, а Расторгуев был режиссером, и Орхан ехал туда просто как консультант, как человек, который часто бывал в горячих точках и разбирается в регионе. И они ехали туда снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании «Вагнера», которая на тот момент, по многочисленным свидетельствам, уже присутствовала в ЦАР и занималась там различной деятельностью.
Дальше. Они приехали. Как им удалось вообще, кто был их проводниками, как им удалось попасть в ЦАР и кто там их водил?
Ну, к сожалению, надо сказать, что эта поездка изначально была организована очень плохо, и у них был единственный человек, который там на месте их связывал. Это так называемый фиксер по имени Мартин. Этого человека им посоветовал журналист Реофан Кирилл Романовский. И он сказал, что это его давний знакомый, с которым он познакомился когда-то в Берлине, что этот человек работал в ООН и связан с его структурами, он прекрасно знает регион, и он сейчас находится в ЦАР, и он может их встретить, он может обеспечить им контакты, безопасность и прочее, прочее.
А почему они доверились человеку из Реофан?
Ну, это вопрос не ко мне. Это вопрос к людям, которые их отправляли туда, потому что у этой поездки были организаторы, продюсеры и прочее.
Как произошло убийство?
А в итоге, когда они туда приехали, выяснилось, что они изначально, нужно отметить, договаривались, что этот Мартин должен встретить их в аэропорту. Но тоже любопытный факт, никто из журналистов вообще никогда не слышал голоса этого Мартина, потому что Кирилл Романовский настаивал на том, что нужно с ним переписываться только текстовыми сообщениями. Якобы ЦАР очень плохая связь, и поэтому только текстовые сообщения. И когда они прилетели, их в аэропорту никто не встретил, и Мартин стал, в кавычках, очень редко отвечать на сообщения. И в итоге он сказал, что он сейчас находится в соседнем, ну как, не соседний город, там больше 200 километров, в городе, где располагалась миссия ООН, и он там. И вот они, журналисты, и он также посоветовал им водителями. Это местный водитель был. И они направлялись, собственно говоря, в этот город. И по дороге, мы не знаем по какой причине, они почему-то отклонились от этой, от центрального шоссе, по которому они ехали, и уехали в сторону. И там они были кем-то остановлены, выведены из машины и расстреляны.
Как я уже упоминала ранее, было проведено 2 независимых расследования. Давай обсудим пригожинское. Как оно велось, как им удалось так легко получить доступ к свидетелям, материалам дела и так далее. Ты пишешь, что даже СК не удавалось это сделать.
Да, так как я являюсь потерпевшей по делу, и я на тот момент много раз бывала уже в СК.
Давайте мы сделаем дисклеймер сейчас небольшой для наших слушателей. Надо упомянуть, что Орхан был мужем Ирины и отцом ее сына. Прости, продолжай, пожалуйста. Угу.
следователи наши российские, они отправляли туда группу свою на 3 дня. Я не знаю, что может сделать там люди за 3 дня, учитывая, что только на акклиматизацию там нужно сутки. Это тропическая Африка, и там с акклиматизацией довольно сложно все. И потом они мне говорили, что они ведут переговоры с коллегами из ЦАР, что очень сложно добиться от них взаимодействия, что они не могут то вывести вещи, то найти одежду, то там что-то такое, и, в общем, ничего у них не получается. Но, значит, вот РИАФАН, это, повторюсь, это просто агентство новостное, они снарядили экспедицию, которая состояла из 3 журналистов, и они наняли частного детектива, который входит в международную коалицию детективов. Я так и не нашла такую. И значит, они туда отправились, среди них был все тот же Кирилл Романовский. И, по их словам, они провели тщательное расследование, они встречались со свидетелями, они встречались с водителем. Водитель группы остался жив.
То есть он был единственный свидетель? Был.
Да, что тоже очень странно, и там все в его показаниях расходится, и мы сейчас уже со 100% уверенностью не можем точно сказать, кто был водителем, и он ли это сейчас, и так далее, потому что изначально он говорил, ну как, если людей останавливают бандиты, расстреливают, то почему они не убивают водителя, он просто уезжает. И он говорил, что он взял машину и уехал, но когда в 6 утра тела обнаружила МИНУСКА, ну это иностранный контингент, который находится в ЦАР, и на фотографиях видно, что машина, на которой они ехали, она стояла на месте убийства. Как тогда он уехал, когда она потом стояла? В общем, там к этому всему много вопросов, но его потом задерживали, его допрашивали, потом отпустили. И вот, значит, риафановцы приехали туда, они поговорили с этим водителем, они поговорили с жандармами, которые якобы стояли на постах, где проезжала машина. По их же словам, они добыли биллинги этого Мартина. Судя по их информации, этот Мартин все время выезжал там, такой район называется 5-й километр. В этом районе и были убиты ребята. Мартин туда выезжал, биллинги все показывают. Но никаких биллингов они не предоставляли. И они вот вышли на такого человека в ходе своего расследования по имени Кристоф Ренето. И по словам их, это профессиональный убийца. Он связан с исламистской радикальной группировкой Силека. А ЦАР – это такая республика, где 20% территории только контролируют власти. Вся остальная территория – это просто сплошная гражданская война, где очень много различных группировок, и все воюют друг против друга. И, значит, и что вот этот вот якобы французский боевик, он связан с исламистами, он руководит их отрядами, это циничный убийца. Он связан также еще с французскими спецслужбами. И вот, значит, Михаил Ходорковский заплатил ему денег, чтобы он убил российских журналистов для того, чтобы нанести репутационный урон России в Африке и убрать конкурента. Ну, надо отметить, что ЦАР действительно очень долгое время была французской колонией.
Как тебе удалось выйти на Кристофа Ренето?
Мне помогли мои французские коллеги-журналисты, за что им большое спасибо. И он согласился дать интервью, и я поехала туда и поговорила с ним.
Давай так, что самое важное ты бы выделила в интервью, которое тебе удалось у него получить?
Ну, из этого интервью видно, что человек, надо сказать, что он специалист по франкоязычной Африке, а регион, там Франции в 20 веке принадлежало довольно большое число колоний, и французы в регионе присутствовали очень хорошо, потом пошла деколонизация, но все равно французское влияние ощущается, особенно в некоторых государствах. И во многих государствах там французский язык – это второй государственный. И Африка южнее Сахары – это вообще очень-очень сложный регион, который населен десятками и десятками различных племен, которые говорят на собственных языках, и там постоянно войны, стычки, конфликты – это очень нестабильная, но очень богатая природными ископаемыми территория. И поэтому этот регион сложный, и он занимался 11 лет, у него была такая компания, которая обеспечивала безопасность французам, которые работали за границей. Потому что, как я уже сказала, регион это сложный, а французские компании все равно большие, крупные промышленные компании заинтересованы в регионе, потому что в плане экономическом это очень многообещающая вещь. И поэтому они, например, инвестируют в какой-то регион или занимаются восстановлением, предположим, теплоэлектросетей или гидросетей или еще что-то. Они очень редко нанимают местных людей. Они своих главных специалистов привозят из Франции. Соответственно, часто специалисты приезжают с семьями. Соответственно, часто они заводят оборудование дорогостоящее. И всему этому нужна охрана, и нужна гарантия безопасности. И вот эта фирма его и занималась этим. И понятное дело, чтобы гарантировать, когда у тебя вокруг бегают с оружием какие-нибудь радикальные группировки, неважно, исламские или христианские, когда один клан идет войной на другого, и там, это Африка, там все очень сурово в этом смысле, то нужно обладать очень большими связями и приемами дипломатии, чтобы те люди, которых ты охраняешь, не пострадали. То есть нужно уметь договариваться и с армией конкретной страны, и с повстанцами, и, соответственно, конечно же, он сам об этом говорит в интервью, у него были связи со спецслужбами в плане, что они оказывали друг другу взаимовыгодные услуги. Потому что без этого, работать в такой системе и успешно работать, потому что он говорит, что за 11 лет они не потеряли ни одного человека, а это очень весомый результат. Понятно, что он человек непростой, потому что простые люди не могут заниматься такими сложными вещами. Но у меня сложилось полное впечатление из того, что он мне рассказывал. И вообще мы беседовали с ним долго, около 3 часов, даже больше, что никакого отношения к убийству наших ребят в ЦАР он не имеет и не может иметь.
Почему тогда именно он стал козлом отпущения?
Он говорит, что последний раз он в ЦАРе был в 2004 году. Ну, потому что в начале 2000-х он 4 года был советником у бывшего президента страны. Потом открыл вот эту собственную компанию и ушел с этого поста. Но за эти 4 года он довольно часто был там наездами. Регион он знает хорошо, у него там много связей и прочее. Впрочем, как по его словам, и много где еще в других государствах вот этих южнее Сахары. И когда в 2017 году русские инструктора стали заходить, проникать в ЦАР, а он говорит, что это началось приблизительно с сентября 2017 года, то ему стала поступать информация об этом. Какую бронетехнику завозят, какое оружие поставляют, сколько людей, инструкторов, военных инструкторов прибывает в ЦАР. При этом должна заметить, что официально только в 2018 году, по-моему, в октябре президент Туадера выступил публично с просьбой России прийти и оказать им помощь, потому что вот у них катастрофическая ситуация, гражданская война и прочее. Угу. И только после октября 2018 года Россия стала официально, она сказала, да, мы будем помогать, и пошли подготовки к поставкам оружия. И, то есть официально это все происходило в 2018 году. И даже, по-моему, первая поставка, если я не ошибаюсь, была в январе 19-го. Он утверждает, что это не так, что русские стали заходить намного раньше, и у него была подробнейшая информация на этот счет. Я когда смотрела, опять же, Россия еще в 19-м году, по-моему, официальные лица, чуть ли не МИД, говорил, что в ЦАРе у нас присутствует 30 инструкторов военных, которые обучают военных регулярной армии, ЦАР, военному искусству. Но он утверждает, что это не так, что поначалу счет шел на сотни бойцов. Сейчас уже, вот он мне сказал, что в Судане, это соседняя республика с ЦАРом, если брать вместе Судан и ЦАР, то сейчас там присутствует где-то около 2500 российских военных. И, собственно говоря, всю эту информацию, которую он получал от местных, он стал передавать французам. И в определенный момент русские об этом узнали. А так как его имя довольно широко известно, и не только в ЦАР, а Россия имеет интересы далеко не только в ЦАР, а и тоже в других республиках, как сделал в свое время совершенно отличное исследование, запрещенный ныне проект.
Здесь мы вынуждены добавить, что проект включен Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, а еще Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории России.
Про Пригожинский африканский проект. И там подробно как раз исследуется о том, как структуры, связанные с Евгением Пригожиным, заходили чаще всего через выборы, заходили в разные республики африканские, вплоть до Мадагаскара.
Давай пару слов скажем про расследование сотрудников центра «Досье». Просто пару основных выводов, да, на чем они основаны и как они их тоже добывали. Буквально коротко.
Ну, в отличие от Риофан и одного скромного, но, судя по всему, очень храброго и дерзкого детектива, специалист, ну, досье – это тоже организация, которую спонсирует Михаил Ходорковский, и они организовали две группы. Две большие группы, куда выходили не только журналисты, но и разные специалисты из разных областей. И эти две группы отдельно друг от друга они отправили в ЦАР. И собирали они информацию, они, конечно, собрали колоссальный, огромный массив различных документов, метаданные телефонных переговоров, 2500 абонентов. Они находили свидетелей, они говорили с жандармами, но это, конечно, все было неофициально, разумеется, им бы никто, потому что они действовали как частные лица, им бы официальное командование, никто бы никаких разрешений не дал бы. Соответственно, это все шло кулуарно и неофициально, но все это задокументировано, запротоколировано. И они работали там почти год и собирали информацию везде, где только можно, вплоть до того, что они давали объявления в газетах и на радио о том, что вот такая-то ситуация, если кто что-то видел в те-то дни, в те-то часы и был там-то, что-то видел, слышал, знает, приходите к нам, получите за это вознаграждение. А ЦАР, еще раз повторяю, там идет гражданская война, это очень и очень бедная республика, ну, государство. Несмотря на то, что там есть золото, алмазы и прочее. И им удалось собрать огромное количество информации, проанализировать, и главными. Там очень много любопытного, и можно читать. Но главное, что там есть, это то, что они установили по биллинговым телефонам, что с момента прибытия журналистов в ЦАР, за ними велась слежка, эту слежку организовывали жандармы местные, и эти местные жандармы, и там просто показано, как вот в тот день, когда они прилетают, возрастает интенсивность звонков между конкретным местным жандармом и неким россиянином Александром Сотовым. Расследователи также нашли, ну, они установили его личность, это инструктор ЧВК Вагнера, кадровый военный, по-моему, бывший служащий МВД, который служит в подчинении у Валерия Захарова. Валерий Захаров официально сейчас является советником президента ЦАР, а также он является главой, вот, собственно говоря, инструкторов, возглавляет этих инструкторов, которые Россия направляет в ЦАР для обучения армии. И все то время, когда журналисты наши были там, за ними вела слежка. Эту слежку по один день, по-моему, 38 было звонков. Вот этот жандарм, который организовывал слежку, во-первых, водитель был на связи, их водитель на связи с этим жандармом. Жандарм был на связи с Александром Сотовым, тот был на связи с Валерием Захаровым. Еще в расследовании у досье есть очень много любопытных деталей. Ну, например, там, что Мартин никогда, ну, телефон его, конечно, он был зарегистрирован на подставное лицо, на какую-то женщину. Он никогда не покидал столицы. Ну, то есть, видно, что изначально это было хорошо спланированное, предумышленное убийство, и сделали его не какие-то там, совершили его бандиты с большой дороги, а это характер огнестрельных ранений показывает, что делали это профессионалы. Это все было, ну, в общем, хорошо спланированное, предумышленное убийство.
Обозначим тот факт, что с этой информацией СК не делает примерно ничего.
Нет, родственники ходатайствовали о том, чтобы Следственный комитет допросил этих людей, но нам ответили, что недостаточно информации для этого, и вообще они очень занятые люди.
Последний вопрос. В связи с тем, что это глубоко личная для тебя тема, как ты видишь будущее этого дела?
Нет, это конспирологический вопрос. Я верю, что когда-нибудь организаторы и заказчики этого убийства будут названы и, главное, наказаны.
Вы слушали и, наконец-то, даже смотрели последний выпуск первого сезона подкаста «Что нового?». Ждите нас в скором времени, мы вернемся с обновленной концепцией, с обновленной картинкой и музыкой. А вы по-прежнему можете слушать нас и все предыдущие 114 выпусков подкаста на CastBox, SoundCloud, Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на Ютубе «Новой газеты». Мы будем счастливы, если вы оставите нам комментарий или поставите звездочку. Так все узнают о том, что мы есть и придут слушать наш второй сезон. Со мной вместе над этим подкастом, как всегда, работали Арнольд Хачатуров, мой редактор, и звукорежиссер Денис Никулин. Спасибо, что дослушали. До скорого.